Дорогая церковь, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую и присоединяюсь к этому праздничному поздравлению. Оно больше не поздравление, как обращение, еще внимание на эту мысль. Мы говорим о Вознесении Иисуса Христа, и вот я, когда мы пели пение сегодня с самого начала собрания, подумал, представьте, Писание, оно не в деяниях, может быть, не в Евангелии, но открывает нам все-таки даже с Ветхого Завета ту маленькую истину, или тот маленький потусторонний духовный мир. Что же происходило потом, когда Христос вознесся, написано, и воссел одесную славу Небесного Отца? Я думаю, хорошо, если мы понимаем такую мысль. Ведь Господь Иисус Христос, когда прошел земной путь, когда за нас умер, когда за нас пострадал, когда Его кровь пролилась ради нас, я думаю, вот те раны, о которых когда-то слышали мы проповедь, они являются нашей защитой. Они являются сегодня для нас покровом, тем, за что мы сегодня можем сказать и спрятаться: «Господь, прости меня или помилуй меня, или я верю в Иисуса Христа, в Его кровь, которая прощает мои грехи». Писание говорит нам о том, что клеветник, то есть дьявол, постоянно клевещет на нас, на каждого из нас, подыскивая что-то у нас, видя наши слабости, и указывает на нас, Небесному Отцу, и говорит: «Посмотри, кого ты принял, посмотри, кого ты любишь, кого же ты оправдал». И я думаю, как хорошо, когда мы понимаем, Господь Иисус Христос вознесся к Небесному Отцу, принял ту славу, которую Он достоин. И вот те раны сегодня, в которые мы верим, как в искупление наше, они свидетельствуют, Господь говорит, Он верит в то искупление, для которого Я пришел в мир. Я думаю, хорошо, когда мы помним, какой же действительно Господь у нас чудный, как Он нас любит. Я буду читать первое послание Тимофею и второе послание Тимофею, небольших два отрывка, чтобы поразмышлять нам о той теме проповеди, о которой буду сегодня говорить. Апостол Павел в первом послании, 6 глава, 6 стиха, пишет следующие слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и в многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Апостол Павел пишет молодому Тимофею: «Ты же, человек Божий, убегай сего». Второе послание Тимофея, 3 глава 16 стиха, 2 стиха 16-17. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я думаю, читая не только эти отрывки Писания, но особенно здесь мы видим упоминание апостола Павла, он как бы подчеркивает нам, вот Божий человек, каким он должен быть, какой ты Божий человек. И он пишет Тимофею: «Ты Божий человек, вот к этим качествам, к этим особенностям твоей духовной жизни, стремись к ним, потому что ты тогда вот Божий человек, имя Божьего человека в себе будешь отображать». Я думаю, сегодня не секрет, когда мы устраиваемся на работу или идем, может быть, на какую-то важную встречу, где будут на нас смотреть, с нами разговаривать, брать какое-то интервью, достаточно хорошее должно быть у нас о себе описание, правда? Такое вот хорошее резюме, составленное правильно. Вот это мой опыт, вот такого я достиг, я хороший специалист в той-то или той-то сфере. Важные качества, на которые мы должны о себе сказать. А по каким все-таки, я думаю, критериям, какие качества Господь желает видеть в нас? Я думаю, они совершенно противоположные тем, о которых, возможно, мы бы хотели рассказать другим людям о себе. И Господь говорит нам, еще в Ветхом Завете Он когда-то, когда выбирал царя, сказал следующие слова: «Не смотри на этого человека, на его рост. Вот ты видишь его, да, он высокий, не его я избрал. Не смотри на его красоту, не смотри на его силу, не смотри на его достижения. Я не так смотрю», говорит Господь. Господь показал нам, какие важные качества, особенно в его глазах, которые имеют большую ценность, Господь желает видеть сегодня. Не только в прошлые времена Он хотел это видеть, желает видеть сегодня в каждом из нас. Он говорит: «Я смотрю на сердце больше, чем вы смотрите на лицо. Я смотрю не так, как смотрят люди». Хочу заранее сказать, что когда я буду говорить сейчас о Божьем человеке, о его качествах, мы будем, наверное, сразу же говорить о человеке, который искренне верит в Бога. Не тот, который сомневается, отходит, отпадает, но тот, который уже заранее стоит на пути веры в Иисуса Христа, веры в Бога. И поэтому это одно из важных качеств, конечно, которое важно, чтобы оно было, вера в Бога. Но давайте посмотрим на три, которые я определил, хотя бы те три небольших важных качества, о которых здесь упоминает апостол Павел, о которых упоминается еще в людях, которых Господь избрал и сказал: «Это мой человек, которого я избрал». На основании чего все-таки избрал Господь? Я думаю, важно будет отметить эту мысль, что Божьим человек становился, то есть человек становился Божьим не потому, что Господь его избрал и назвал: «Ты мой Божий человек». Он уже был провозглашен таковым, пророком, может быть, или посланником Господним. Но Божье избрание приходилось на человека или производилось впоследствии, когда Господь видел это качество. То есть он не становился Божьим человеком по внутренним своим качествам, потому что Господь его назвал таковым. Но он становился Божьим человеком, потому что Господь, наверное, до того, как сказал, что он мой человек, он мой избранный сосуд, видел уже в его сердце нечто такое, на основании чего он и призвал его к служению. Я думаю, мы, читая небольшие лишь отрывки, допустим, приведу один пример. Все мы знаем книгу Иова. Книга Иова начинается следующими словами. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла». Один стих из всех этих 40 глав. Сначала, с самого начала, Господь пожелал, чтобы мы увидели описание этого человека именно таким, каким видит его Господь. Если мы читаем дальше 2 стих, 3 стих и дальнейшие главы, мы потом посмотрим, чем обладал этот человек, какие были у него способности в жизни, какой же он был богатый, какой он был знаменитый. Он был богат, он был знаменитый. Но Господь не хочет показывать это нам с самого начала. Он показывает нам с самого начала, какие вещи были Богу более угодны и более желанны увидеть в этом человеке. Он говорит: он был непорочный, он был справедливый, он боялся Бога, он уходил от зла, убегал от зла, убегал от грехов. Господь Иисус Христос, отвечая на вопрос одного человека, сказал когда-то такие слова. А вопрос был в следующем. Какая же наибольшая заповедь в законе? И помните, Господь сказал ему: наибольшая заповедь в законе – возлюби. Очень просто. Это не что-то такое, исполняй посты, жертвуй множество денег, может быть, жертвуй на храм, будь богобоязненным вот в исполнении всех заповедей до конца. Он сказал очень просто: возлюби. Возлюби Господа Бога. И говорит: возлюби как? Возлюби всем своим существом, все, что есть в тебе, всеми своими силами. И вторая похожая: и возлюби того, кто рядом, твой ближний. Я думаю, хорошо, когда мы расцениваем отношения наши с Богом не так, как, возможно, строятся отношения наши с людьми. Господь не желает видеть наши отношения с Богом только лишь на основании каких-то договоров или условий. Допустим, у нас есть какая-то нужда или какая-то ситуация, и мы просим Бога и обещаем, что если Господь поможет или ответит, обязательно тогда буду посвящать Ему свою жизнь. Или я знаю, может быть, я буду посвящать Ему какую-то часть времени своей жизни. Господь не желает видеть в нас такого основания. Господь не хочет, чтобы Он был с нами, как наш работодатель или босс, на которого мы ориентируемся, и готовы слушаться Его, зная, что Он что-то нам взамен отдаст или как-то поможет нам или ответит на нашу молитву. Господь желает видеть отношения наши с Ним, которые бы основывались на любви. Он сказал когда-то: это наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Второй Паралипоменон – одно из удивительных мест про описание царя Давида. Я прочту один небольшой отрывочек. 29 глава, 3 стих, 2 книга Паралипоменон. Описана ситуация, когда Давид нечто сказал о себе. Прошу прощения, братья и сестры. Первая книга Паралипоменон. Царь Давид говорит следующие слова. 29 глава с 1 стиха, он говорит следующее. «Сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие великое, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебро для серебряных и медь для медных, железо для железных, дерево для деревянных, камни, ониксы, камни вставные, камни красивые, разноцветные». И всякие дорогие вещи, камни, и множество мрамора. И давайте посмотрим внимательно на третий стих, что говорит Давид. «И еще, полюбимое моей, к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное, золото и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что я заготовил для святого дома». Вот, пожалуйста, с одной стороны Давид говорит, «Я заготовил, всю свою жизнь заготавливал для строительства храма, который будет строить Соломон». Большое-большое богатство, большое сокровище. И как бы отодвигает это в сторону, говорит, но сверх того, и говорит, по любви к Богу моему, по любви к дому, я заготовил вот от себя эту часть, отдаю, чтобы пожертвовать Господу. Давид когда-то сказал, я избрал Давида, потому и он стал муж по сердцу моему. Господь видел сердце Давида. Когда избирал его еще тогда, в юности его, когда он пас овец на поле у отца, он видел его сердце, что когда-то оно будет так же любить его сильно, несмотря на разные обстоятельства своей жизни. Он не утерял этого качества, этой большой глубокой любви к Богу, большой глубокой любви к дому Бога. И Господь, я думаю, хорошо отмечает эти вещи, Он напоминает нам, отношения с Господом, если ты Божий человек, должны строиться прежде всего на отношении, которое называется любовь к Богу. И это самое главное, на что обращает внимание Господь. Когда-то апостол Петр, когда он понимал, в нем ничего больше не осталось, он согрешил, он отрекся от Иисуса Христа. Но вот удивительно, к нему призыв, Господь зовет его. «Приходите увидеть меня», когда он говорит ученикам. «И скажите ученикам и Петру». Вы видите, это отдельное добавление. Он и Петра также зовет к себе и говорит потом Петру в личной беседе. Говорит ему, помните, «Симон Ионин». И только лишь три раза спросил его эти слова. Он не упрекал его, он знал, он согрешил, он отступил, он, может быть, отрекся. И по нашим правилам, может быть, он недостоин. Но написано, Господь ничего от него не потребовал больше, как просто сказал, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господь, смотря на нас, знает наши слабости, знает наши трудности, знает наши неспособности, знает наши способности, качества, но желает видеть этого качества. Давайте увидим, что же все-таки одно из самых главных качеств в человеке Божьем, когда Господь избирает, когда Господь выбирает, чтобы дальше человек был приготовлен для служения? Он говорит, что человек Божий – это тот, который стремится искренне любить Господа. В Евангелии Иоанна мы знаем золотой стих, написаны следующие слова. «Господь отдал Своего единственного Сына ради нашего спасения, чтобы мы были спасены. И единственная причина, почему Он это сделал, написано «Ибо так Господь сильно возлюбил этот мир». И Он говорит, что есть вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Да и нигде в другом месте, как написано про Господа, о Его описании, написано, что Господь есть любовь. Не это ли качество Он желает видеть и в нас, братья и сестры, чтобы мы руководствовались им в нашей повседневной жизни по отношению к Богу? Другое место Священного Писания, на которое хочу обратить внимание, сказал пророк Исаия. Исаия сказал следующие слова. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко». Мы помним эту ситуацию, когда Иисус вошел в храм и начал наводить свой порядок. Он увидел некоторые вещи, которые там не должны были совсем находиться. Не должно было быть то в том порядке, которое Он увидел в храме. И помните, Он ответил на то, что начал делать, то, что сделал. Ревность по Господу, ревность по Дому Божьему, по тому, каким оно должно быть, но каким не являлось. Дальше мы читаем пророк Исаия, когда убегал, Господь остановил его и спросил его, «Исаия, что ты здесь делаешь? Что ты здесь?» А что ему сказал Исаия? «Возревновал я о Господе, всех убили пророков, моей души ищет, но ревную о тебе, Господь, поэтому я здесь нахожусь». Другая ситуация, которую я хотел сказать, Второе послание Петра, я хочу дословно дочитать, что апостол Петр пишет об одном из мужей, которые были в Ветхом Завете. Второе послание Петра, 2 глава, с 4 стиха. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, судив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратным избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Я хочу остановиться на этом месте. Библия открывает нам, в каком состоянии было сердце Лота или его душа. Ибо этот праведник, написано, ежедневно видя то, что он видел, этот разврат и беззаконие, другими словами, не оставался равнодушным к окружающей обстановке. Пророк Иезекииль пишет следующие слова. 22 глава, 30 стих. Он упоминает нам следующий, 22:30. Господь говорит следующее через пророка. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Если мы читаем эту главу, 22 главу пророка Иезекииля с самого начала, мы увидим, в каком состоянии находился Иерусалим, в каком состоянии находился Израиль, в каком находились состояния люди, которых Господь ожидал другой жизни. И мы понимаем, сердце Господа исполнялось, я думаю, большой скорбью или большой болью от того, что Он не видел в них того, чего ожидал увидеть. И Он говорит, подытоживая эту главу, «Искал я у них человека, неравнодушного к тому, что должно быть». Точнее, к тому, как Господь хотел бы видеть эту ситуацию. И он говорит, и, к сожалению, не нашел. Апостол Павел в упоминании о евреях говорит следующие слова. Что я ради своих же по плоти братьев, то есть евреев, за современный Израиль в то время, он говорит, я ради них, ради ихнего спасения, готов быть отверженным, отлученным от Иисуса Христа. То есть, другими словами, Божий человек, тот, который действительно хочет угодить Богу, тот, который желает Ему послужить и быть угодным, мы видим, Господь подчеркивает, это тот человек, который искренне ревнует по Богу, по Божьему. Иисус Христос очищает храм. Исаия спасается бегством, потому что возревновала Господи. Апостол Павел говорит о своих же собратьях по плоти и говорит, я ради спасения вот таких вот евреев, как я, хочу, чтобы... А меня отлучили от Иисуса Христа. Неравнодушное сердце. Это сердце, которое ревнует о Господе. Это сердце, которое, другими словами, не остается равнодушным в той ситуации, в которой Господь остается неравнодушным. Оно словно как бы ориентируется на Господа. Что же Господь, какую Он оценку даст этой ситуации или этим людям? Я думаю, останется ли такой ревнующий о Господе человек незамеченным у Господа? Мы смотрим друг на друга, и мы не замечаем друг друга сердец. И нам трудно судить, какие мысли в сердце у человека, о чем он думает или о чем он размышляет, какова его жизнь. Но давайте посмотрим пару примеров, как Господь видит то, что не видим часто мы. Написано в Библии такой пример есть прекрасный. Проходя через один город, Иисус Христос вдруг остановился. И написано, его взгляд упал на того человека, который не хотел явно быть увиденным. Он не хотел, чтобы другие обратили на него внимание. Написано, Закхей, потому что мал был ростом, залез на дерево, хотел увидеть Иисуса Христа. Вот он не оставался равнодушным. У него жажда была увидеть Иисуса Христа. Он не мог его раньше увидеть. Написано, залез на дерево, и Господь обратил на него внимание. Он увидел его сердце, ищущее, сердце жаждущее, которое стремилось к Господу. Сколько было людей, которых исцелил Иисус Христос? Написано, толпы теснили Иисуса Христа. Все приходящие, которые приходили к Нему с верой, получали исцеление. Но ни о ком больше, может быть, так не упоминается, как о той женщине, на которую особенно обратил внимание Иисус Христос в толпе. Ученики даже удивлялись, говорили, Иисус, Рави, ты говоришь, кто же прикоснулся к тебе? Люди вокруг тебя толпят, такая группа, большая толпа людей, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе? Господь видит тех людей и отмечает их, тех неравнодушных, тех, которые ревнуют по Господу и по Божьему. Божий человек искренне стремится ревновать о Божьем. Может быть, это несовершенный человек, не всегда у него все получается, но Господь видит сердце его и видит, есть ли там что-то, что стремится к Господу и ревнует о нем. И третья мысль, на которую хотел обратить внимание, Псалом 1, буду читать с самого начала. Написаны следующие слова. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Но в законе Господа воля его. Этот псалом написал когда-то Давид. Я хочу привести еще один пример, еще одну мысль. Книга Ездры. 8 глава. С 21 стиха Ездра пишет следующие слова. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его. И так мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас». У меня не хватит времени все перечитать, все отрывки Священного Писания, но я лишь просто выборочно хотел привести этот пример, эти несколько ссылок, как одну из, я думаю, важных мыслей, которые Господь отражает и показывает нам, что же ценно в Божьих глазах, как еще одно качество Божьего человека. Божий человек – это тот человек, который искренне стремится зависеть от Господа во всем. Когда-то мы знаем пример Давида в его бегстве, когда он со своими людьми убежал из страха от Авессалома. Начал злословить один из людей. Помните эту ситуацию? Вы можете найти ее в книге, вторая книга царств. Того человека звали Семей. Написано, шел Давид со своими людьми, и шел этот Семей, который камни в него бросал. Написано, злословил Давида, говорил неправильные слова. И один из слуг Давида сказал, хочешь, я сейчас подойду, и этого человека не будет. И помните, удивительные слова сказал Давид. Что стоило Давиду сказать? Иди и сделай то, как ты говоришь. Ведь это же царь, и он на царя возвышает свой голос. И удивительные слова сказал Давид. Оставь его. Господь повелел, да, или другими словами, Господь допустил то, чтобы происходило, то, что происходит. Другая ситуация с Моисеем. Вы помните, когда Господь избрал Моисея и сказал, пойди к фараону и начни ему говорить, я хочу вывести свой народ, евреев из твоего рабства, чтобы они вышли поклониться мне. Просмотрите еще раз книгу Исход. Там написано, пошел Моисей, фараон его отверг. Потом приходит казнь. Потом опять Господь говорит, пойди и опять скажи. И написано, 9 раз посылал Господь Моисея, 9 раз было ожесточение от Господа. Знал ли Моисей, что вот так вот Господь работает в сердце фараона, или что вот точно так будет, как происходило? Я думаю, Моисей не раз задумывался перед тем, как в следующий раз пойти. Господь, а сейчас что произойдет? Ожесточится фараон. И вот представьте, жизнь Моисея, в каком он был состоянии? В каком состоянии было его сердце? Какие мысли приходили ему в голову? С какими в следующий раз фараону мыслями он приходил? Но написано, в точности исполнил, как говорил Господь ему. До тех пор, пока не вывел Господь евреев из рабства. Я думаю, наша способность, когда мы смотрим на жизнь Давида в этой ситуации, на жизнь человека, которая написана в Псалме, в законе Господа воля его, жизнь Моисея, когда он не до конца понимая, как Господь поведет, но все же делает, что Господь к нему говорит. Это жизнь человека Божия, который учится связывать свою жизнь, свои обстоятельства. И действие Бога в его жизни, в этих обстоятельствах, он не разрывает их отдельно и не говорит, случайно произошло. Или, может быть, я не что-то не то так вот правильно делаю в своей жизни, мне надо лучше продумать, как я построю свою жизнь. Это человек, который не разрывает действие Бога в своей жизни, в этих своих обстоятельствах. Это человек, который полностью полагается на Господа и зависит от Него, даже если обстоятельства не всегда ему понятные. Хотелось подвести итог. Перед молитвой к тому, чтобы увидеть, какие же качества ожидает от нас видеть Господь. Господь хотел бы видеть это в нас и желает, чтобы к Ним стремились мы. Человек Божий, каков он? Это тот, который любит Господа от всего сердца. Это тот, который стремится к Господу, ищет Божьего, и это тот, который от Него зависит. Господь сказал, возлюби Господа как? Всем сердцем. Другими словами, возлюби Господа. Возревнуй о Божьем, или находись в зависимости от Господа от всего своего сердца. Господь в послании к одной из церквей, в Откровении, с печалью говорит об одной из церквей. Он говорит следующие слова. «Ты не холоден, ты не горяч». Другими словами, в тебе нет какой-то определенности. Если ты возревновал о Господе, возревнуй о Нем от всего сердца. Или если ты не стремишься к Господу, отойди полностью. Господу угодно видеть в нас определенность от всего сердца. Он не потерпит в нас, как Он сказал, «Если не найду этого тебе, извергну тебя». Господь желал бы видеть в нас стремление к Богу, зависимость от Него, любовь к Нему от всего нашего сердца. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы, смотря на нас, Он видел, может быть, не настолько оно в нас и выработается, может быть, совершенно, но чтобы мы с Ним стремились к Нему, выработать Его, это наше отношение к Богу, до совершенства. Аминь. Помолимся.